Исход, 16 глава. Ну, знаете, что Израил были в Египте, да, шли сквозь Черное море, море открылось, это было как крещение. И они вышли из Египта и попали сразу в пустыню. Это как в пустыне, наше крещение, тот, ну, выход, ну, через, ну, тот, выход, можно сказать, из Черного моря, это является наше крещение. И после этого мы духовным образом находимся в пустыне. Мы знаем, что здесь у нас никакой духовной ободрения нету. И поэтому цель истории Израиля там в пустыне является для нас какой-то урок, какое-то предупреждение о таких чувствах, что, ну, которые мы будем, наверное, встречать в наше путешествие по пустыне. И вот во второй стих написано: «Они возроптали». И роптать это, ну, это очень по-человечески, что ничего для нас не идеально. Хоть богатый, хоть бедный, это не то, это не то. И опять были с ними. И даже в 1 Коринфянам, 10 глава, написано, цитируется, и Павел сказал, что нам не должны роптаться, как они роптали. То есть всегда такие чувства, что это не то в жизни, это не то. Так не может быть. Потому что если у нас на самом деле есть направление, у нас конечный пункт есть, то есть Царствие Божие, так не должен быть. Тем более в 3 стихе они смотрели обратно к Египту и сказали: ой, как это было хорошо, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб да сито. Фактически это не было так. И что они сделали, когда они были в Египте? Они жили в рабстве. Они, в принципе, были, как сказать, в концлагерях. Они очень страшно страдали в Египте. Строили для египтянин. Они даже не дали им никакой материал, чтобы строить, но все равно требовали, что, ну, хоть у вас кирпичей нету, все равно вам должны строить для нас. И так, и били им, убили все своих детей, всякие. Это было вообще ужасно. Но они смотрели обратно и вспоминали, как это было, ну, шикарно, когда мы там были, мы ели хлеб до сыта, и мы сидели там у котлов с мясом. Но это не было то. И тоже с нами, пока мы на этом, ну, путешествии по пустыне, духовным образом, у нас всегда тенденция есть смотреть обратно к Египту, в миру, думая, что если я только буду бросать мою веру, там обязательно лучше. Я помню, как это было там до того, что я поверил в Бога, до того, что я поверил, ну, во Христе, до того, что я принял крещение, например. Все там было шикарно, все было там хорошо, хлеб да сито. Ну, мы считаем, что мы такие логичные, что мы все как-то решаем наши проблемы, наши вопросы с логиками, все разум. Но получается, нет. В духовном сфере мы очень нелогичны. И они смотрели обратно к Египту, думая, что, ну, там все было отлично. Когда фактически, когда они там были, они вот кричали Богу: дай нам путь выхода, дай, пожалуйста, по крайней мере, какую-то лучшую жизнь. Итак, раз мы начинали на этом пути, который следует до Царствия Божия, пусть не надо смотреть обратно, пусть даже мы не будем представить, как было бы жить опять без Бога. Так не может быть. Потому что тот мир – это не все то, что кажется. И это не все то, что мы представляем. Итак, они все равно роптали против Моисею. И видите, 7 стих. Моисей сказал, ибо услышал он, то есть Господь, ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщете на нас. И тоже 8 стих, на конец этого стиха. Не на нас ропот ваш, но на Господа. Значит, что Моисей в этом плане был представитель Божий. Даже Бог дал ему его имя как-то носить. Быть представителем Израилева, представителем Божий к Израилу. значит, что все то, что они сделали против Моисея, они сделали против Бога. И я думаю, у нас там есть какой-то принцип, что если мы являемся Божий народ, мы являемся тогда Его представители на этом свете. Значит, что каждое слово, которое люди кричат против нами, и все то, что они делают против нами, они поэтому делают даже фактически против Бога. Потому что Моисей здесь сказал, ваш ропот это против нами, это фактически на Господа. И это и ободрительно, и тоже остерогательно. Потому что ободрительно в том, что мы на самом деле являемся Его народ здесь на свете. Остерогательно в том, что все то, что люди видят у нас, они в принципе видят у Бога. Люди вообще не читают Библию. У них вообще мало связи с Господом. Только через того, что они встречали бы с нами, у них какой-то возможности есть кое-что познать у Господа. Если мы, наше поведение не то, это какое-то отражение на самом характер Божий. Итак, без обмана они умерли бы там в пустыне. И опять 1 Коринфянам 10 глава. Павел писал, что они все ели одну и ту же духовную еду, то есть манну. Это не так, как, допустим, сегодня. Кто фарш кушал, другой, курица, другой, вообще не кушал, или другой, не знаю, плов кушал, другой картошки. Они, как народ, кушали одну и ту же еду за 40 лет. Это очень интересно. Потому что вообще человечество, структура общества, это не так. Это единственное время в истории, где масса людей кушали одну и ту же еду за 40 лет. Они были там пара миллионов. Написано, что 600 тысяч мужчин. Если 600 тысяч мужчин, это точно с детьми и с женами получается пару миллионов, по крайней мере, несколько миллионов. И за 40 лет они кушали одну и ту же духовную еду. Манну. Каждый день одно и то же. И я думаю, что это как говорится о том, что наш духовный хлеб, который Бог дает нам, как вот Церковь Божия, как сказать, народ Божий, то же самое. Интересно, что это одно и то же. То есть это не так, что у тебя одну Библию, у меня другую. Слово Божие одно. Я предлагаю, что вот манна здесь как-то представляет Библии, предоставляет Слово Божие. Потому что если это мы не будем кушать каждый день, если мы не будем для себя читать, прочитать Библию каждый день, не может быть, что мы будем как-то попасть в земле обетования, потому что мы будем духовным образом умирать на пустыне. И когда они первый раз встречались, это манна, это было для им странно. В 15 стихе увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. То есть, это не было какой-то формой еду, какой-то типа еду, который они видели раньше. Это кое-что абсолютно новое для им. И с нами тоже. То понятие, что надо покормить себе каждый день Словом Божьим, это как-то новое для нас понятие. Разве библейские чтения помогают мне каждый день? Разве? Но так и есть на самом деле. И Бог дал им достаточно для каждый день. Хоть один человек много собрал, хоть другого человека мало собрал, написано в 18 стихе, они все равно собрал, сколько каждый человек ему съесть. То есть, Бог дал им, в принципе, все то, что им нужно, посредством тот манну, тот хлеб небесный, который явились. И если я правильно дам толкование, что тот манна является Словом Божьим, так и есть. Все наше духовное еду, в конце концов, насытится на этом слове. Поэтому на самом деле это так, что нам должны читать и размышлять каждый день. Это должен быть для нас на самом деле, как наша духовная еда. Написано в 35 стихе, что они ели ману 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Значит, там в пустыне никого не было. Они одни. Это было вообще пустыня. Это не землю обитаемую. И это, наверное, говорится о нашем одиночестве, можно сказать, в нашем духовном пути. Что в конце концов каждый человек как-то чувствует себя один или одна с Господом. И так и есть на самом деле. Общение – это хорошо, но в конце концов наше общение с Богом – это очень лично. Очень лично. И, как я сказал, Бог дал им тот ману, тот духовный хлеб, чтобы они как-то пришли бы к этому землю обетования. Так. У кого есть вопросы, добавки, комментарии?
А если так спросить, я как-то слышал, что почему 40 лет было, чтобы поколение вымерло, или нет, что-то такое, так я слышал.
Наверное, да, это поколение.
Так я слышал, ну, чтобы вы не сказали, что мне не хватает, что-то такое.
Это поколение, да. Это тоже, по-моему, 40 является какой-то срок, ну, испытания. Допустим, Иисус был 40 дней в пустыне. И я думаю, что это, чтобы, ну, написано, чтобы Бог знал бы, о чем они думали на самом деле. То есть у них был шанс как-то открывать свое сердце Богу в том времени. Да, Володя.